радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Кубович. Сегодня понедельник, 14 марта. Сегодня, как обычно, наши корреспонденты расскажут, что происходит в разных частях Донбасса и всей Украины. 19-й день большой войны России против Украины. Армия Российской Федерации атакует всю линию соприкосновения на Донбассе, пытается взять Ирпень, Изюм и прорваться к Кривому Рогу. В больших городах Украины взрывы, пострадали Киев, Харьков, Чернигов, много погибших и раненых. Спикер Путина Песков впервые заявил, что, цитата, «в российских вооруженных силах не исключают постановки крупных населенных пунктов в Украине под полный контроль при обеспечении максимальной безопасности населения». Напомню, ранее в Кремле говорили о так называемой демилитаризации и денацификации Украины. В Донецке, в центре города, у здания бывшей облгосадминистрации, так называемом «Белом доме», как называют его местные, прогремел мощнейший взрыв. Группировка ДНР заявила, что это была ракета «Точка-У», начиненная кассетными боеприпасами. И вот сейчас буквально появилась реакция украинской стороны вооруженных сил Украины. Офицер Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонид Матюхин на брифинге заявил о том, что это была однозначно российская ракета. Также сегодня прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной в формате видеоконференции, на которой стороны возлагали большие надежды. Даже замгоссекретаря США Уэнди Шерман сообщала, что видит, цитата, «некоторые признаки готовности Российской Федерации к реальным, серьезным переговорам». Сегодня в студии мы обсудим военную, гуманитарную ситуацию на линии соприкосновения, настроение и что действительно произошло на оккупированной части Донбасса, ну и перспективы вот этих вот переговоров российской и украинской делегации, в частности, по обеспечению безопасности Украине. Кто может дать какие-то гарантии безопасности Украине сейчас? У нас в гостях будут, в частности, кроме журналистов, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, Юрий Бутусов, военный эксперт и главред интернет-издания «Центрнет», эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара и Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Напомню, в течение всего эфира вы можете писать нам по Вайберу, его номер 095-151-95-05, 095-151-95-05. К сожалению, за технические причины мы не можем принимать звонки, но текст, фото, видео, звуковые сообщения – пожалуйста, и звонить нам можно по мобильному телефону 094-711-1637, 094-711-1637. Звоните, расскажите о ситуации в ваших городах и вообще можете обратиться к украинцам. Вас услышат вся Украина и весь мир. Со мной эту программу ведет моя коллега Таня Якубович. Она следит за развитием событий по всем линиям фронта, о том, как обороняются украинские города. Таня, привет, что случилось за день?
Да, привет, Денис. Ну, если такой общий анализ дать, как сейчас военные видят ситуацию, то по выводам Генерального штаба российские войска не продвигаются. Они сейчас заняты тем, что они удерживают те населенные пункты, которые им удалось захватить. И появлялось новое видео захваченной или уничтоженной российской военной техники и даже радиолокационной станции. Вот об этом рассказали сухопутные войска. Из их сообщения так понятно, что эта РЛС раньше была захвачена у Украины же, и теперь ее вот отвоевали назад. Из неприятного то, что появились основания Украины полагать, что, возможно, Россия подумывает о химической атаке, точнее, подумывала на вообще на момент начала операции, потому что среди документов разбитого подразделения были найдены документы удостоверения офицера-химика, который учился в Саратовском военном институте биологической и химической безопасности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций. Несмотря на то, что войска не продвигаются российские, все-таки воздушные удары они наносят очень сильные. Утром пострадали киевские районы Оболонь и Куреневка. Двое погибших и один погибший, соответственно. Также Сумская область сильно под обстрелами. Всю ночь был Харьков под обстрелами. Опять Новая Салтовка и район Новые Дома. То есть вот воздушные удары продолжаются, и один из важнейших вопросов – эвакуация, пройдусь по нему, она продолжается, и во многих местах зеленые коридоры действительно действуют. Например, в Киевской области сегодня уже есть сообщение о том, что, например, из Немешаева смогла выйти колонна, и В общем, по всей области продолжаются попытки эвакуировать жителей. По Луганской области как вчера была удачная эвакуация, так и сегодня уже 1700 людей эвакуированы, потому что под сильным огнем находится Севердонецк, Рубежная и Попасная. И впервые есть новость по Мариуполю. Это, к сожалению, колонна гуманитарная, которая идет туда из Запорожья, она не зашла в город еще. Она остановилась на уровне Бердянска. Но люди смогли выехать на частном транспорте, и это более 160 машин. То есть люди поехали на свой страх и риск. Власть акцентирует внимание на том, что это не согласованный гуманитарный коридор, и им не гарантируют безопасность, но тем не менее люди поехали, и они добрались в район Бердянска, самостоятельно вышли из Мариуполя.
Ну, наверное, выбора уже у людей не было, выезжать надо из города, вот они приняли такое решение, но слава богу, что им это удалось. Минувшими выходными тероборона и волонтеры снова забирали людей из другого города, терпящего гуманитарную катастрофу и не захваченного российскими войсками, из Изюма. Туда завезли еду, а обратным ходом забрали желающих эвакуироваться в Славянск. Сергей Горбатенко покажет, как это было.
Вот так выглядит украинское местечко Ізюм. Подивіться на це. Все розбите, потрощене. І горіло. Вот это убежище. А можете посветить? Ничего не вижу. Ага.
Мы сидим.
Каких мы условиях?
Без газа, без воды, без еды.
И нас как-то освобождать отсюда.
И нам ждать неоткуда. Ни воду, ни газ не берет. Мы голодные сидим.
Хлопцы с территориальной обороны Изюма развантаживают гуманитарку в один из подъездов, аби потім роздавати її мирним жителям. От, і прямо зараз, коли розвантажують гуманітарку, відбувається обстріл.
Галь, возьми мені пачку макарон.
Прийшли взяти хоч якусь гуманітарку.
Більше нічого.
Що себе двигатила? Мені вроч нічого не треба.
А чим ви питаєтесь тут?
Нічим не питаємося, нічого нету, пусто.
Тобто ви голодаєте вже?
Ми голодаємо ще. Сьогодні варення своє, яке закрила. Открила банку, без хліба, без нічого. Ложкой поели, да и все.
Земляной Роман Владимирович.
Земляная Наталья Борисовна. Мама, Сашуня, Яна, если вы нас слышите, мы живы.
Мы живы, все
Настя
нормально.
Настя с нами, все нормально.
Просто пока выживаем, все нормально, все хорошо.
Мы бомбоубежище.
Пока
мы
в безопасности.
Мы хотим передать вам привет, но город в бедственном состоянии. Без воды, без газа, без света. Естественно, без еды и поставок любых. И надежды,
ну, пока
конечно,
держимся. А там будет видно.
Толик, скорее, дрон есть. Бьем, бьем, бьем.
Побежали, давай. Зараз літає літак над Ізюмом, і ми просто тікаємо, ховаємось.
Ну, ось бачите людей, які виїжджають сьогодні з Ізюму, а ще нам сказали, що тут десь вже сів гелікоптер, тому ми всі евакуйовуємося.
Ну вот, надеемся, что родственники земли, земляных увидели вот этот вот привет. Действительно, без связи света сидели они очень долго в осажденном, фактически разбитом городе, и вот удалось им уехать. Таня, а давай немножко увеличим вот масштаб и поговорим про Донбасс. Там сейчас, я так понимаю, идут тяжелые бои, ну, по крайней мере, Генштаб об этом сообщает, что на Донецком направлении и Луганском направлении, вот они продолжаются уже не первые сутки. Как там по городам Донецкой и Луганской областей? Есть какие-то данные о состоянии городов, о гуманитарной ситуации в этих городах? Вот в Краматорске, в Славянске, в той же Волновахе, что происходит?
Происходят периодически воздушные удары. Самые активные, жестокие, они по центру Луганской области, как я сказала. Но сегодня ночью было попадание также по Краматорску, к сожалению, с двумя погибшими. И периодически прилетают туда ракеты. Действительно, эпицентр боев больше сместился на Донбасс. Генеральный штаб не уточняет сейчас, захвачены ли российскими войсками какие-то города, но что точно можно сказать, что вошли все-таки российские военные в Волноваху. Мы помним, что очень сильно ее обстреливали, и практически, ну, она наполовину уничтожена, там находиться просто невозможно. И вот прошлые две недели людей эвакуировали небольшими такими партиями, все-таки большое количество людей удалось вывести, но кто-то остался. И я обратила внимание, что сейчас в Волновахе появились российские журналисты, потому что появились профессиональные фотографии фотографов разрушений и жертв в Волновахе. И это уже делают именно российские пропагандисты, то есть они, видимо, показывают, что это, ну, не знаю, Украина, возможно, обстреливала Волноваху, поэтому такие последствия. Но мы все наблюдали, вот буквально по нашим эфирам, да, изо дня в день, как уничтожался этот город, там действительно чудовищные разрушения.
Ну, они не пытаются показать, они даже прямым текстом рассказывают, что якобы вот украинские военные прикрывались мирными жителями перед тем, как уйти, убивали их. Ну, то есть непонятно, как в течение всего этого времени Волноваха и как ряд других крупных городов Донецкой и Луганской областей были под контролем украинских военных, и вот никто там никого не убивал, а мирно жили, а вот сейчас якобы это понадобилось. Ну, а очень большой поток информации оттуда. Мы, кстати, поговорим в студии с нашими экспертами о том, как вот эти вот группировки ДНР, ЛНР, если они какое-то время продержатся в этих городах, как они будут объяснять жителям, которые там остались, что произошло, скрывать правду о произошедшем, что это была российская агрессия, и никто там не планировал нападать на оккупированную часть Донбасса. Давайте про Мариуполь немножко поговорим, который остается в блокаде. Обстрелы по городу очень сильные. По оценкам мэрии, уже погибло 2187 мариупольцев. Связь появляется только эпизодически и в определенных местах. Благодаря этому очевидцы сообщают, насколько трудная ситуация в городе. Много погибших на улицах, почти нет воды, еды, никаких коммунальных коммуникаций. Стало известно сегодня, что умерла одна из женщин, пострадавших при обстреле роддома 9 марта. И ее ребенок, не родившийся. Последняя информация по эвакуации. Из Бердянска колонну с гуманитарным грузом не выпустили, то есть в Мариуполь она не зашла. Но сегодня, как вот рассказывала Таня, по сообщению Мариупольского горсовета, 160 частных авто смогли выехать по гуманитарному коридору, они вот движутся в Запорожье. Сейчас мы на наших экранах видим, как российские оккупанты из танков расстреливают дома в Мариуполе. Идут там городские бои. Зачем стрелять по домам? Ну вот сами думайте, да, найти какого-то объяснения этому логичного невозможно. Давайте посмотрим видео из бронемашины украинских военных в Мариуполе. На нем видно, что продолжаются городские бои. Уничтожена техника с характерной отметкой Z. К нам присоединяется глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Господин Гайдай, здравствуйте. Сергей, слышите меня?
Да, я вас слышу.
Вот, наконец-то мы вас услышали. Сергей, ну вот глава РЛНР заявил о том, что якобы 70-80% Луганской области под контролем группировки ЛНР. Это правда, что большая часть вот территории Украина потеряла контроль над ней?
Да, к сожалению, на сегодняшний день так и есть. 70% действительно временно оккупированы российскими войсками вместе с ЛНР.
О каких населенных пунктах идет речь? То есть вот с начала этого большого вторжения, что оккупировало ЛНР?
Давайте, наверное, мне будет проще сказать сейчас о тех населенных пунктах, которые подконтрольны Украине. Это Кременная, Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, Попасная и населенные пункты Горской громады.
Ну, я так понимаю, что вот эти вот бахвальства касательно оккупированной территории, это по территории, не по населению, потому что вот эта вот агломерация, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск, она же достаточно населена.
Если по населению считать, то вот те населенные пункты, которые я назвал, то там проживает порядка 350 тысяч людей. То бишь однозначно, что это большая часть по населению. Но я вам скажу, что эта оккупация, понятное дело, что она временная. Время, оно, конечно, понятие очень такое субъективное. Но даже сейчас люди не хотят работать с оккупантами. Вот вообще не хотят. Никто им там не рад, и они просто силой заставляют, чтобы люди работали на каких-то коммунальных предприятиях под угрозой того, что если кто-то не будет работать, то их отправляют воевать против Украины. Причем третий вариант, если человек не хочет воевать, то вариант только один – расстрел.
Сергей, откуда у вас эта информация? То есть у вас есть там каналы, да, поступает информация?
От такой, местных жителей, акции? Просто от местных жителей. Более того, я вам скажу, что вот те люди, которые сейчас воюют против наших вооруженных сил Украины, то, ну, вот они гибнут просто сотнями, и наши иногда берут в плен, и понимают, что это люди, которые вот буквально две недели назад были мобилизированы. То есть как их мобилизировали? Их просто хватали где-то на улицах, вытаскивали из маршруток, из магазинов вот мужчин. И было два варианта. Или их просто расстреляют, или их отправляют воевать против украинской армии. Вот пленные рассказывают это все. Они не умеют воевать. Они не знают, что такое тактика, стратегия. Им даже зачастую не дают ни бронежилетов, ни касок. Дают один автомат, пару рожков, и вот они идут в бой. Поэтому такие грандиозные потери, потому что, ну, это реально пушечное мясо. И люди с удовольствием сдаются в плен, потому что они понимают, что, ну, плен для них – это единственная возможность выжить.
А что, были случаи расстрела за отказ воевать против Украины?
Да, я больше скажу, если Украина проявляет гуманность по отношению к пленным, то вся эта банда ЛНР вместе с российскими военными, они наших-то расстреливают, ребят. У нас есть такие уже примеры, к сожалению, вот попали в окружение, ребята выходили, их взяли в плен и 6 человек расстреляли.
Когда это случилось, можете поподробнее рассказать?
Ну, где-то неделю назад. Так я у меня примеров по поводу того, как ведут себя российские захватчики, очень много. Я могу рассказать об обстрелах больниц. Я могу привести пример, когда на Попасную была сброшена фосфорная бомба. Я могу привести пример, 2 дня назад зашли в дом к волонтеру-инвалиду с такой яркой проукраинской позицией. Его просто расстреляли прямо в инвалидной коляске. 4 дня назад из танка прямой наводкой расстреляли дом престарелых. Там порядка 60 трупов. Ну, таких примеров масса. Это не армия, это реальные орки. У них нет ни чести, ни достоинства.
Сергей, как вы это себе объясняете? Это такая тактика или это вот личная инициатива вот этих русских оккупантов, которые так себя ведут? Или это у них такой приказ именно терроризировать?
А в какой стране они проявляли какую-то солдатскую честь? Давайте вспомним, ну, по версии россиян, то есть, ну, Россия это реально, и на сегодняшний день это исчадие ада, и все просто уже увидели, маски все сорваны. Рассказывать о том, что они спасают страну, и расстреливать мирные города, бомбить их крылатыми ракетами из самолетов, ну, ведь это же вранье, которое видят все, весь мир. Примеров-то масса. Ну, у нас разбомбленные школы, садики, дома малютки, роддомы, больницы, детские больницы, расстреливаются гум-конвои. Это такая страна, к сожалению. Их надо переучивать, и переучивать их можно только силой. По-другому они не понимают.
Сергей, мы видели видео, кадры протестов в Старобельске, в частности, Луганской области, который сейчас, я так понимаю, временно оккупирован. Сейчас оттуда видео никакого нет, я так понимаю, это уже невозможно туда выйти с флагами Украины и выгонять оккупантов.
Да, одни из последних выходов на мирные протесты, которые были в Сватово, в Старобельске, в Новопскове, в Белокуракино, то оккупанты просто расстреливали мирных граждан.
Какая сейчас ситуация в этой агломерации подконтрольной Украине, Северодонецк, Рубежная, Лисичанск? Ну, я имею в виду, военные идут ли бои, гуманитарная ситуация?
Смотрите, бои идут всегда, вот постоянно, потому что российские войска обстреливают из всех видов оружия все населенные пункты подконтрольной Украины. И причем они стреляют не точечно, как рассказывает их там предводитель, что только по военным объектам. Нет, они обстреливают просто жилые районы, многоквартирные дома, я же говорю, и школы, и садики, и больницы, всю инфраструктуру критическую. Это водонапорные башни, подстанции электрические.
Вот мы сейчас показываем, я вас перебью, извините, на секунду, Северодонецк, да, на нашем экране, вот как раз последствия обстрелов. Продолжайте, Сергей.
Да, то есть очень большая, колоссальная проблема на самом деле, просто совсем. Колоссальная проблема со всей инфраструктурой. Подвести грузы очень тяжело. Мы стараемся это делать, но под обстрелами, ну, сложно. Наши ремонтники, вот насколько можно, они уже восстанавливали газ, и воду, электричество, но сейчас это уже проблема, потому что нечего восстанавливать. Разбито все.
Люди выезжают, есть возможность выехать из этой агломерации? И сколько там, вот, по вашим оценкам, осталось сейчас людей?
Я не могу сказать, сколько осталось, но мы каждый день работаем над тем, чтобы люди выезжали. Мы 2 дня подряд делали режимы тишины, гуманитарные коридоры. Мы через вывозим автобусами, потом садим на железную дорогу, на станции. Нам дают украинская железная дорога эшелоны. Мы вывозим в день порядка 1,5-2 тысяч людей.
Сергей, а еще вот такой вопрос. Ну, там же большие производства, в частности химическое, азот в Северодонецке, они не пострадали в результате обстрелов? Это же экологические последствия, возможно, серьезные от этого?
Пока еще нет. Но я не исключаю, что они будут это обстреливать, потому что мы ловили диверсантов, которые очень интересовались, какое количество химикатов находится на заводе.
И ваш прогноз, как будут развиваться события дальше? Выстоит ли эта агломерация? Ну, будут ли ее штурмовать? Как вы думаете? Ну, исходя из тенденций вот этих.
Я уверен, что, конечно, будут штурмовать. Наши военные будут стоять до последнего. А в конечном итоге победа будет однозначно за нами, потому что мы видим, что просто разворованные деньги на российской армии, на ее обеспечение, тренировки. Мы передаем большой привет, огромное спасибо Министерству обороны российской армии, потому что это все идет нам на пользу. Нет ни тактики, ни стратегии. Они просто заваливают нас людьми, обстреливают крылатыми ракетами. Ну, количество просто погибших российских военных нельзя будет так долго скрывать от их матерей.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Гайдай, глава Луганской военно-гражданской администрации, был с нами. Ну, передаем слова поддержки нашей команды жителям подконтрольной части Луганской области и неподконтрольной части тоже. Кстати, вы можете связаться с нашей программой по Вайберу 095-151-95-05. Он работает только в текстовом режиме, можете присылать нам свои сообщения, мы их зачитаем в прямом эфире. Ну и в Донецкой области на линии соприкосновения тоже горячо. Сегодня утром ракета прилетела по Краматорску. Предварительно, по данным мэра Александра Гончаренко, 2 погибших. Вот последствия, которые мы там увидели.
Был очень сильный взрыв, вылетали окна, огромная воронка, в общем, все испуганные, очень было страшно. Да.
Где-то без 10 минут 2 часа утром, ночью, то есть, вот, слышу, грохнуло здорово таки, где-то полутонка, наверное, вот на этом перекрестке. Ну и у нас в основном соседи пострадали. Так, по двери, окна, стекла. Это целенаправленно по жителям. Вот перекресток, а здесь жилой массив, и рядом вот частные дома. В основном пострадали крыши, окна. Это не по-человечески, это по-фашистски. Это ни в какие рамки цивилизованного мира не входит. У меня два человека лежачих, инвалиды. Одна уже 3,5 года жена лежит после инсульта. И сын парализованный, 58 лет ему. Вот. И вот куда мне деваться? Никуда мы не идем, ни в какое бомбохранилище, никакое.
Это Краматорск, который продолжает страдать от ракетных обстрелов. К нам присоединяется военный эксперт, главред интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте. Юрий, слышите нас? Настраиваем связь мы сейчас с Юрием Бутусовым. А, Юрий, услышали, да? Настроили?
Да.
О, Юрий, мы вот сейчас видим так, что сейчас эпицентр боевых действий, ну, таких активных боевых действий, перенесся на линию соприкосновения на Донбассе. Почему, как вы думаете, что там вообще сейчас происходит, что пытается сделать российская армия и вот ей подконтрольные гибридные силы?
Я думаю, что российская армия пытается просто выбить украинские войска с Донбасса полностью и сделать это максимально быстро. Они очень спешат, они хотят как можно быстрее, чтобы все украинские войска были выбиты с Донбасса.
А куда спешат? Зачем спешить?
Дело в том, что затягивание войны и масштабных боевых действий для России имеет катастрофические последствия. То есть ведение военной кампании у страны, в которой наложены санкции США на Центробанк, экономический кризис, глубокое падение валового внутреннего продукта и наложены санкции на... заблокирован, по сути, половина золотовалютного резерва, невозможно реализовать другие запасы, свои резервы. То есть для этой страны, конечно, масштабная война имеет катастрофические последствия, поскольку уже отсутствуют ресурсы для ее продолжения. Каждая неделя затягивания войны для Путина – это значит уже не спецоперация, это не блицкрига, а это катастрофа, потому что экономические последствия просто чудовищные, ресурсы для войны уже невозможно восполнить. То есть Россия в глубокой финансовой яме, в пропасти, в которую она еще летит, не достигши дна.
А почему линия соприкосновения? Там же окапывались вооруженные силы Украины в течение этих всех 8 лет войны на Донбассе. Почему, ну, Киев не попробовать штурмовать, Харьков, где, ну, нет таких линий обороны? Почему Донбасс? Это целенаправленно там на этот расчет? Это символично для Путина?
Стратегия Путина направлена на срыв мобилизации Украины. Поэтому удары наносятся на всех направлениях, по всем регионам, чтобы сорвать мобилизацию экономики и людских ресурсов в Украине, чтобы нигде не было безопасных зон. Поэтому, безусловно, удары наносятся прежде всего там, где можно обеспечить максимальное превосходство в силах, где есть выгодный маневр для вторжения, например, со стороны территории России. Против России таких укрепрайонов не строилось с той стороны. И сейчас противник вот на этом направлении как раз продвигается вот с севера, вот. Ну и с юга, там, где оборона была украинская, очень была прорвана мгновенно, практически первым же ударом. Поэтому противник идет туда, где, ну, где не занятое пространство, и пытается уничтожить узлы сопротивления основные, концентрирует там силы. Вот. Для Путина важно отколоть некие фрагменты Украины, поставить свою администрацию, то есть не дать Украине использовать экономический и людской ресурс этих территорий. Поэтому они стараются как можно быстрее отколоть что-то, что им может быть проще сделать, легче сделать. Там, где они могут сказать, вот мы создали ЛНР, ДНР, то есть вот мы захватили полностью Донбасс, Донбасс наш. Вот. Сейчас они ту же самую операцию пытаются сделать в Херсонской области. Пытаются захватить Запорожскую область, Николаевскую, Одесскую. То есть вот для них крайне важно наносить удары везде, по всем направлениям, бить по нашим коммуникациям и пытаться захватить людей. То есть Путин хочет не просто территорию захватить Украину, он хочет захватить украинский народ.
В заложники?
Безусловно, в заложники. То есть по теории Путина, если людям включить российское телевидение и интернет, то их можно мозги быстро перепрошить. То есть они не будут думать, перестанут думать, а будут верить Первому каналу российского телевидения. Вот они считают, что людьми можно и нужно манипулировать, как они сами считают.
Юрий, давайте по областям. Украина потеряла контроль над Волновахой, временно потеряла контроль. Насколько это ухудшает позиции вооруженных сил Украины вот в этом регионе? Вот если посмотреть же на карту, там дальше нет никаких населенных пунктов, и ВСУ и закрепиться-то незачем, получается, будет.
Там есть за что закрепиться чуть дальше, но вообще это, конечно, серьезная потеря, Волноваха. Это для нас очень серьезная проблема. Это один из главных ударов российской армии на Донбассе. И, безусловно, там были тяжелые бои. Вот, безусловно, это для нас серьезный урон, серьезная потеря.
Есть риск создания определенного котла для группировки вот, сил операции Объединенных сил на Донбассе. Наверное, же к этому стремятся, да, пробиваясь из юга, из со стороны Изюма, чтобы окружить вот эту вот группировку и создать такой мегакотел.
Ну, безусловно, Россия атаковала со всех сторон и пытается искать такие открытые свободные зоны, неприкрытые участки резервами. Именно для того, чтобы отрезать коммуникации и окружить группировки украинских войск. На этом построен их план вообще, и стратегия всей войны построена на этом. То есть они планировали окружить прежде всего. То есть и сейчас проводят операцию по окружению Киева. Для них это имеет первоочередное значение. Окружение Киева, окружение Харькова они пытались сделать, но из-за недостатка сил и больших потерь отказались от проведения операции по окружению Харькова уже на данный момент. И перенесли свои резервы, перебросили на другие направления. Вот. Поэтому, конечно, для противника это имеет основное значение. Они пытаются действовать маневренно, наступательно, диктовать активную инициативу. Поэтому пытаются проводить операции на окружение.
Есть шанс прорвать блокаду Мариуполя, как вы считаете?
Знаете, я сейчас... Это ведь не рулетка, чтобы говорить о шансах. Любая операция на войне требует организации, подготовки, требует сил, требует разнородных усилий не только в каком-то конкретном месте, но и в других местах. Поэтому я не буду гадать.
Юрий, я вот еще хочу понять вот ваше мнение. Как вы считаете, вот сегодня обстреляли только 15 населенных пунктов только в Донецкой области. Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Волноваху, Маринку, Красногоровку, Краматорск, Дружковку, Андреевку, Светогорск, где Московская лавра находится, Каменка, Паловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкая. Я вот не могу понять вот эту военную стратегию. Обстрелять, мы увидели кадры расстрела домов из танков в Мариуполе. Ну как вот эту вот армию будет воспринимать гражданское население? Что это, ну, насколько реалистично вот эта вот игра, эти военные планы по оккупации, по крайней мере, даже свободного Донбасса после такой войны разрушительной? Это же не в пример тому, что было в 14-15 годах.
Стратегия Путина сейчас поменялась. Если первые три дня они пытались проводить так называемую спецоперацию, то есть когда вообще не вступали в бой в узлах сопротивления и пытались прорываться вглубь максимально далеко без огневых контактов, то теперь стратегия другая – это тотальная война. То есть любой населенный пункт, который оказывает сопротивление, он должен быть просто снесен артиллерией, либо по нему должны быть нанесены тяжелые артиллерийские удары и авиационные. Для того, чтобы парализовать сопротивление местных жителей, наказать тех, кто защищает свой город. То есть, чтобы затруднить сопротивление, заставить местных жителей бежать, эвакуироваться. То есть снизить сопротивляемость, снизить поддержку сил обороны. И таким образом, ну и нанести потери защитникам города, да. Но прежде всего Путин понимает, что на Донбассе, даже на Донбассе, население не собирается с флагами встречать российскую армию и поддерживать ее. Очень много людей на Донбассе за Украину. Ситуация не 2014 года. И поэтому для них террор – это общая практика по всей территории Украины. Они понимают, что сопротивление народное, что это народное восстание против российских оккупантов. И они пытаются, разумеется, запугать обычный народ, чтобы люди бежали, чтобы они были заняты эвакуацией, а не борьбой с оккупантами. Поэтому такие обстрелы для них – это абсолютная практика. Десятки украинских городов подвергаются тяжелым обстрелам, бомбардировкам, именно для того, чтобы заставить людей покинуть эти мертвые города.
И последний вопрос к вам, Юрий. Обсуждают часто вот люди в Украине по поводу того, почему Украина не бьет по военным аэродромам в Белоруссии, в Российской Федерации, по ракетным комплексам, которые там находятся. Как вы считаете, ну вот какая тут причина? Нет возможности Украины нанести туда удар? Это политически нецелесообразно?
Ну, я думаю, что Украина, во-первых, все-таки жертва агрессии. Украина хочет показать, что война все-таки идет оборонительная. Вот, война на нашей территории. Вот. Ну, во-вторых, конечно, есть причина, что для поражения у нас недостатка в целях на территории Украины сейчас тоже нет. И применение дальнобойного оружия нужно в том числе и здесь.
Понятно. Спасибо большое за анализ, за участие в нашей программе. Юрий Бутусов, военный эксперт, главред интернет-издания «Цензорнет», был с нами. К нам присоединяется Ольга Мельянчук, моя коллега, она находится сейчас в Киеве. Я перед этим еще напомню номер Вайбера 095-151-95-05, 095-151-95-05. Можете писать нам в течение эфира, присылать фотографии, видео, записывать аудио, сообщения. Да и вообще он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Можете связываться с нашей командой через Вайбер. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, ну сегодня Киев в очередной раз пострадал. Ты, я так понимаю, съездила на место происшествия. Что ты там увидела, что произошло, какие разрушения были?
Так, власне, сьогодні Київ обстріляли правий берег, причому кілька разів. Один раз мова йде про жилий масив Оболонь, Оболонський район, вулиця Богатирська. Це густо населений район, спальний. Там був, от власне, ми бачимо кадри з місця події, там був артобстріл. Одна людина загинула, 9 або 10, здається так, надавали допомогу на місці. Ще кілька людей були госпіталізовані. Це абсолютно цивільна будівля, багатоповерховий, от як ми бачимо, будинок. Практично вщент зруйнований.
Що по пострадавшим? Є ну, точні дані, точні свідчення?
Оскільки Київ сьогодні обстрілювали кілька разів, от зараз ми бачимо знову ж таки кадри на Оболоні, є ще дані по обстрілу заводу «Антонов», який так само знаходиться на правому березі, і під час збиття протиповітряна оборона спрацювала на жиловому масиві «Куренівка», там збили російську ракету, вона впала також в жилому, ну, в такому жилому просторі, потрапила в транспорт, в тролейбус. Тут також загинуло кілька людей і ще кілька були госпіталізовані. І на заводі «Антонов» так само є жертви. Якщо взагалі говорити, то приблизно 5-6 осіб загинули сьогодні в Києві і більше 10 були поранені. Були госпіталізовані навіть так, поранених більше.
Оля, тут у меня еще пару вопросов, вот, чтобы люди себе представили атмосферу в Киеве. Было сообщение о том, что столица запаслась на 2 недели продуктами, водой, медикаментами, ну всем необходимым для возможной подготовки, возможной к блокаде. Как это все выглядит? Ну, где эти все продукты, вот они находятся? Как-то поменялся экстерьер, да, улицы, возможно, полки магазинов?
Ну, за моїми особистими відчуттями, мені здається, що людей на вулицях стало більше. Якось почали і знімальні групи іноземних журналістів більше працювати, їх стало більше на вулицях, і людей стало більше. Таке враження, що Київ звикає до постійних обстрілів. таке враження, що Київ звикає до постійних обстрілів. І з приводу магазинів, ну, асортимент там взагалі не розширився, а навпаки є певна криза. Наприклад, картоплі важко знайти, якісь речі першої необхідності, немає свіжого м'яса, є якісь там консерви, зокрема, з хлібом є велика проблема, але, в принципі, місто, мені здається, от просто звикається з новою своєю реальністю.
Да, от якраз ще хотів спросити, от этот комендантський час, сирени, которые, ну, от уже 19-й день, да, они все есть, это уже такие новые ритуалы, это уже, ну, как киевляне это воспринимают как новая жизнь.
Ну, та, я би сказала, що люди адаптуються до всього, і раніше от тільки було перше ж повідомлення про загрозу, в будівлях починалася паніка, зараз люди більш злагоджено діють, вже, наприклад, підвали, які не були обладнані достатньо, мається на увазі для проживання, люди вже собі обладнали, і загалом, ну, якби, звикають до нової реальності, та, якщо так коротко. Метро працює раз на 40 хвилин, і люди знають розклад транспорту, підлаштовуються під це. І, до речі, деякі, там, наприклад, ну, не те, щоб салони краси, але, в принципі, всі послуги можна собі знайти. Якщо ти хочеш звернутися до перукаря, ти можеш звернутися, відвезти там людину в лікарню, це абсолютно можливо, отримати стоматологічну допомогу, аптеки працюють, супермаркети, просто не з повним переліком всього.
Спасибо, Оля. Ольга Мельянчук, моя коллега из Киева, корреспондент Донбасс Реалии. Еще раз напомню номер нашего вайбера 095-151-95-05. Можете связываться с нами со всей территории Украины, ну и в принципе из мира, если вам есть что сказать. Вот пришло сообщение, утверждаю, что пишут из Донецка. Цитата. В Донецке в центре города взрыв. Есть погибшие, среди них дети. Местные сразу писать, пусть укропы за такое сдохнут. Только вот в чем дело. Прилетел самолет, слышал весь город, и тут же взрыв в центре города на Университетской. Еще обломки ракеты возле библиотеки Крупской, около здания правительства, где, внимание, должен был проходить митинг против мобилизации. Внимание, вопрос. Чей самолет сбросил бомбу, если кроме российских тут ничего не летает? Обломки чьей ракеты лежат сейчас там, где должны были идти люди против местной власти? Провокация чистой воды, как взрывы домов, чтобы обвинить чеченцев и напасть на Чечню. Но это вот мнение нашего слушателя. К нам присоединяется Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну, должен у вас спросить, как вы думаете, как вы относитесь к тому, что сегодня произошло в центре Донецка? Ну, фотографии вот облетают и паблики, и российские СМИ, и сепаратистские СМИ, вот, трупов людей. Что это было? Это вот украинская армия, возможно, да, тоже активизировала свои бои? Или это действительно провокация? Если провокация, то, ну, зачем?
Давайте вспомним начало войны. Принудительная эвакуация, потом, как следствие, принудительная мобилизация, потом призыв Путина признать ЛНР, ДНР. То же самое мы сейчас видим. Им нужны какие-то провокации для того, чтобы предпринимать дальнейшие действия. Ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому я считаю, что это все просто спланированная акция. Какой самолет над Донецком? У них там есть российские системы противовоздушной обороны. Они туда завезли, поставили. Если бы украинское что-то там пролетело, то это было бы сразу бы сбито. Вот и все. И на сегодняшний день же украинская армия, она обороняется, она не ведет наступательных действий в зоне ОРДЛО. Они обороняют там другие города, и поэтому сейчас нет, насколько я знаю, наступательных операций украинской армии. И то есть изначально, то есть 24 февраля украинская армия стала в оборону, и она просто обороняет свою территорию.
Павел, а зачем? Ну, зачем вот эти вот все трупы, зачем эти убийства, зачем этот террор? Чтобы что? Чтобы мобилизовать мужчин, чтобы они охотнее шли воевать против Украины, чтобы боялись дончане. Если боялись, ну, зачем? Если там, ну, фактически, как бы, то, что там сейчас происходит, на ситуацию, наверное, никак уже не влияет, да? Вот российская армия воюет на территории Украины.
Ну, давайте так, она и воевала. Надо же понимать, что они паспорта раздали этим командирам народной милиции и так далее. Они присягу приняли российскую, они приняли добровольно. Да, то есть они могут, ну, как они, если они взяли паспорт, значит, они граждане России. Это ж не те учителя и врачи, которым насильно этот паспорт вписывали. Да? Поэтому они воевали. И фактически это и есть российская армия. была тогда, да, а потом это все укрепилось. Плюс, смотрите, они сейчас и казаков подключили, и всякие все на Донбасс закидывают все возможные частные военные компании, то есть там есть енот, частная военная компания, то есть все, кто маломальский, там вербовщики, которые там 10-5 человек могут отправить на Донбасс, они им платят деньги для того, чтобы эти люди приезжали на Донбасс. Вот и все. Поэтому для чего? Я вам скажу, для того, чтобы посеять хаос, панику и страх. Вот и все. Они не хотят допустить перед для того, чтобы вот с Николаева, с Херсона эти антивоенные протесты принеслись еще и в Донецк. Ведь люди же видят, как украинцы отстаивают свою независимость. И эти выходят, как бы жители городов. Пусть они уже как бы и не совсем проукраинские, да, но они хотят остаться в живых, они же понимают, что такими темпами они в живых не останутся. Сколько же уже людей покосила эта вот военная агрессия? Они же сколько на фронт повыкидывали тех людей, которые вообще не умеют оружие в руках держать. А этот Донецкий металлургический завод, что там делают скорые помощи, которые, в которых выкидывают черные мешки и палят их, а потом вокруг там в течение 2 часов мясом воняет жареным, да, то есть это ж не местные жители говорят, это не я придумал. И мы об этом заявляли. Поэтому они в хаосе, в панике, в страхе хотят это делать. Потому что они же понимают, что если они сейчас не будут предпринимать действий вот таких вот направленных на запугивание местного населения, вот это же вся, все то, что они сделали в Ордло, это же на них развернется. Почему такие сейчас жесткие санкции вот в Белокуракино, в Луганской области, на вот...
Старобельск-Сватово.
Да, Старобельск, Сватово, там же идут санкции. Там же вычисляют проукраинских активистов, их арестовывают. Почему? Потому что они испугались, что активизируется проукраинское настроенное население на уже давно оккупированных территориях Луганской области. Да, то есть они боятся, что вот это вот все развернется против них и пойдет их выгонить еще и без украинской армии. Вот в чем проблема. Вот в чем причина.
Павел, и еще, если можно коротко, а на что они рассчитывают после такого террора оккупировать вот эти вот города и, ну, наверное, рассчитывают их долго держать? Это будет какой-то, ну, совсем тоталитарный строй, да, где люди будут бояться слова лишнего сказать. Ну, наверное, ж настроено эти население захваченных городов очень жестко против России.
Смотрите, они, конечно, настроены очень жестко, но, к сожалению, в окружении Путина есть такие идеологи, которые давно ему сказали, что есть такое течение, как индивидуализм, изоляционизм, то есть изоляция, да, при которой Третий Рейх набрал после Первой мировой войны очень сильную, очень большую мощь. Да, и поэтому как бы Путину сказали, что ничего страшного, ведут санкции, мы все настроим, сами будем себя поднимать, еще вернемся еще к былой мощи на вновь захваченных территориях. Поэтому, естественно, они на этих территориях готовятся к тоталитарному режиму, к тотальной диктатуре и, конечно, к террору, потому что они, как они говорят, что Российская империя не должна жить в демократии, что демократия – это не ее воздух, что Российская империя должна развиваться только в тоталитарном режиме, что Советский Союз набрал свои мощи именно при таком режиме, когда не было никакой демократии. Поэтому они, вот их логика от этого и идет. То есть они все делают по книге, был такой Михаил Юрьев, это «Третья империя», кажется, называлась книга. Вот они идут полностью по его написанному сочинению. В 2019 году он умер, и была его книга «Третья империя». Вот они идут полностью по этому пути. И, конечно, там приложил руку к этому идеолог евразийства Александр Дугин, который тоже предрекал вот эти вот все события, кровавую бойню, возрождение Русской империи. Поэтому, чтобы не было, скажем, еще секунду времени, чтобы не было ни у кого иллюзий, Российская Федерация, ее путь на ближайшие там 5 лет, 3 года, это террор, нарушение прав человека и полное бесправие.
Спасибо, Павел. Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований безопасности, был с нами по связи. Пишут нам в Viber: «Сам с Донецка, вижу, что происходит, и просто не понимаю, как это вообще возможно в современном мире. С родителями постоянные ссоры на почве войны. Я за Украину на все 1000%. Они под влиянием пропаганды за Россию. Брата, папу, дядю забрали служить так называемую ДНР. Хочу, чтобы все это быстрее закончилось и была единая Украина. В октябре ездил в Харьков делать паспорт, так как не мог выехать раньше и сделал. Регулярно отправляю деньги на помощь ВСУ. Всем сердцем с Украиной». Еще раз напомню наш номер 095-151-95-05. Принимаем только текстовые сообщения. Спасибо вам за то, что держите с нами связь. К нам присоединяется мой коллега Миша Штекель. Он с нами по скайпу. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миша, ну вот говорил Сергей Гайдай, глава военно-гражданской администрации Луганской, что было применено фосфорные боеприпасы в одном из городов Луганской области. Давай вкратце расскажем, чем они опасны и могли ли вообще появиться на фронте на линии соприкосновения.
Ну, во-первых, они точно могли появиться на фронте на линии соприкосновения. По информации журналистов-расследователей из Conflict Intelligence Team, фосфорные боеприпасы уже применялись ранее российской армией на Донбассе, и, в принципе, такое оружие есть на складах у российской армии. Зажигательные боеприпасы, в том числе фосфорные, а также напалм, который является предыдущим поколением, можно сказать, этих боеприпасов, запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции, а также дополнительной конвенции, которую принимали в Ирландии. Это все 70-е, 80-е годы. Оружие крайне ограниченного действия, так же как и использование, так же как и термобарическое, которое использовала Россия в Ахтырке и, возможно, в Мариуполе, поскольку разрушения, наносимые фосфорными боеприпасами, колоссальны. Дело в том, что так же как и термобарическое оружие, оно использует кислород, находящийся в воздухе, для повышения температуры возгорания. И в отличие от напалма, фосфор загорается самостоятельно. Ну, для него нет проблемы такой его поджечь, как было с напалмом. Площадь покрытия тоже очень большая. И когда я спрашиваю военных экспертов, что можно делать в случае вот этого вот поражения фосфорными боеприпасами, их первый совет – это не оказываться в зоне непосредственного поражения. Потому что сделать что-то очень тяжело. Самый примитивный совет, который дают всем, кому, не дай бог, придется оказаться в зоне поражения, это пытаться накрыть пораженные участки тела чем-либо, что перекроет доступ кислорода и таким образом снизит интенсивность ожога. Но эксперты уточняют, что таким образом можно только частично нейтрализовать действие этих боеприпасов.
Миша, а насколько вообще вероятно, что они были применены? Россия их применяла на других боях действий?
Фосфорные боеприпасы применялись в Сирии буквально несколько лет назад, когда военно-космические силы России начали участвовать в военных действиях на стороне Башара Асада. Так что теоретически эти боеприпасы могли примениться, кроме того, они уже применялись, как говорят журналисты. И чисто внешне эксперты говорят, что то видео, которое опубликовал Белошицкий в Фейсбуке, чисто внешне это похоже на применение фосфорных боеприпасов. Сейчас дело за тем, чтобы определить, что именно было применено, зажигательная бомба, или была ли это дымовая завеса, которая используется для маскирования во время наступления или для целеуказания. Для того, чтобы определить это точно, нужно исследовать остатки боеприпасов на том месте, где они были применены, посмотреть на, разумеется, поговорить с очевидцами, потому что есть ряд признаков, по которым можно уверенно судить о применении фосфорного оружия. Это касается того, как оно выглядит, как производилась атака, но это нужно говорить с очевидцами. Я сегодня обращался в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, но они сказали, что все еще ведутся работы, нет точных данных о количестве пострадавших, нет данных о количестве погибших, потому что в связи с продолжающимися обстрелами они еще, не полностью обследовали ту зону, в которой эти фосфорные боеприпасы, возможно, были применены.
Спасибо, Миша. К сожалению, время у нас уже поджимается, наверное, действительно сейчас не до этого, но надеемся, что правда всплывет касательно того, были применены, не были. Михаил Штекель, корреспондент Донбасс Реалии в Одессе. К нам Александр Хара присоединяется, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, у нас с вами осталось буквально 6 минут, и я хочу с вами пару вопросов обсудить. Сейчас Такое впечатление складывается, что Запад, ну, исчерпал весь набор санкций, давления и просто следит за тем, как дальше будут развиваться события. Ну, может быть, если Россия применит химическое оружие в каких-то ужасающих масштабах, подорвет Запорожскую атомную электростанцию, Чернобыльскую, да что угодно, ну, тогда, может быть, будут санкции еще какие-то новые. Я прав?
Ну, не совсем так. Ну, первое и самое главное, что до последнего момента, до 24 февраля, смысл западных санкций был в том, чтобы постепенно увеличивать нагрузку на российскую экономику, показывать, что нет смысла дальше им продолжать, потому что они себя отбрасывают на десятки лет назад. Естественно, очень важным пунктом было, чтобы не нанести ущерб собственным интересам, потому что Россия достаточно сильно интегрирована в глобальную экономику. Ну, например, «Русал», он фактически, ну, «Боинг» и прочие, значит, большие компании используют русский алюминий. Сейчас же ситуация совершенно другая. То есть действительно очень болючие санкции. Если бы в 2014 году это все было на Россию накладено, введено, ограничено, то тогда бы и фактически не было бы ничего того, что этого ужаса, который видим. Но что можно дальше делать? Во-первых, есть полумеры наших западных друзей, прежде всего европейцев, прежде всего немцев. И я имею в виду покупку у России газа и нефти. При том, что можно заменить ее, ну, не безболезненно, но относительно безболезненно для европейцев другими источниками. И, собственно, господин Байден этим и занимался последние полтора-два месяца, когда он разговаривал с разными поставщиками, значит, нефти и газа, и с компаниями, которые это могут сделать. Вот очень интересно, например, новелла – это разговоры американцев с Венесуэлой, которые, ну, сложно назвать хорошими отношениями какое-то количество времени, и с Саудовской Аравией. Поэтому я прошу прощения. Следующий момент – это попытка работать не только с поставщиками нефти и газа, но также с теми, кто может помочь России, скажем так, обойти эти ограничения. И здесь есть две большие страны – это Индия и Китай. Сейчас россияне предлагают с большой скидкой индусам покупать нефть. И посмотрим, как они отреагируют, поскольку Индия, с одной стороны, она является частью западного демократического мира, с другой стороны, Россия всегда была важна для того, чтобы балансировать интересы в регионе, ну и в частности Китая. Китай тоже чрезвычайно важная страна, которая с одной стороны недавно достаточно сильно поменяла свою риторику. Я сказал, китайские представители, китайские дипломаты говорили о том, что они поддерживают территориальную целостность любых государств. И это мы, естественно, можем трактовать как намек и на Крым, и на остальную часть Украины. Но с другой стороны, как бы Китай является самым главным сейчас, кто фактически вот этот сдвиг экономический, торговый, энергетический обеспечил России. И таким образом, собственно, если бы Китай закрыл бы эти сотрудничества, наверное, бы большая часть ресурсов для войны у России закончилась в течение там недели или сколько-то. Поэтому для дипломатии западной, для украинской дипломатии пространство есть в направлении усиления давления для того, чтобы убрать вот эти всевозможные, скажем так, прогалины, да, то есть для России. Вот. С точки зрения дипломатии с Россией, я не вижу смысла в этом большого.
Вы об этих переговорах, да, которые вот сейчас идут, украинско-российская делегация?
Прежде всего имею в виду европейцев. Потому что я считаю, что когда французы, то есть Макрон или Шольц, звонят Путину, то они никаким образом не могут помочь нам спасти наших сограждан в окруженных и в городах, которые нещадно бомбятся. Они не могут это сделать. Но Путину они дают ощущение, что он не в изоляции. Второй момент, они, конечно, какие-то попытаются предлагать компромиссы. И, скажем так, вот вы слышали это, ну, скандальное вообще-то предложение премьер-министра Израиля. Он в шаббат полетел в Москву, значит, долго говорил с Путиным, и господину Зеленскому не понравилось то, что, о чем они говорили, то, что премьер-министр Израиля предлагал. Я уже не говорю о Шрёдере, самом главном главном спецагенте Кремля в западной политической и экономической системе. Мы пока что еще не знаем, о чем он говорил, но в ближайшее время, я уверен, Берлин начнет продвигать какие-то идеи компромисса, ну и, скорее всего, там, где Украина не есть кандидатом в члены НАТО и так далее, и так далее. Но посмотрим. Касательно украинских переговоров, я считаю, что в ближайшую еще неделю, может быть, две, самым главным дипломатом будет оставаться господин Залужный. Наш главнокомандующий, который, собственно, очень успешно ведет операцию стратегической обороны, который уничтожает живую силу и технику противника. И это самые главные аргументы, которые через время, собственно, как бы наши дипломаты формальные, такие как президент Украины Зеленский или министр иностранных дел Кулеба, будут использовать. Но пока что, я думаю, что есть иллюзии в Кремле, что они могут еще переломать Украину, они могут разрушить еще больше инфраструктуры, прежде всего цивильной, нашу промышленность и, естественно, терроризируя население, убивая невинных людей, может создать такое как бы давление на самого Зеленского, когда тот может согласиться на капитуляцию, на, значит, признание ДНР, ЛНР в...
Понятно, тактика, Александр, понятно. К сожалению, время поджимается, но вроде бы мы успели обсудить. Александр Хара, эксперт Центра обороны стратегии. Спасибо за участие в нашей программе. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Татьяна Кубович работали для вас в студии. Удачи, до завтра.